Глава 54. Ава проснулась от звонка в дверь. Сквозь шторы пробивался свет полицейских мигалок. Она уснула на диване. От переутомления, тревоги и слишком большого количества вина в голове стоял туман. И, увидев худого белого мужчину в костюме и с рыжей бородой, Ава едва не закричала. Секунду спустя она вспомнила, что сама пригласила его в дом. Мужчину звали Джон Бейс. Он служил детективом в полиции Лос-Анджелеса и теперь вел дело Грейс. Детектив Альвис все еще лежал в больнице. Джон Бейс улыбнулся. В этот миг Ава поняла, что полиция нашла ее дочь. Живую. Она словно вынырнула из морской пучины. Достигла поверхности. Вдохнула. Сладкий воздух наполнил легкие, разжались железные тиски страха, сдавившие ее тело, разум и душу. Почти ничего не видя от подступивших к глазам слез радости и облегчения, Ава ухватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. Детектив Бейс взял ее под руку. «Спокойно», — сказал он, — «спокойно. Все хорошо. С вашей дочерью все хорошо». «Где она?» «В больнице в Охае». «Нет-нет, с ней все в порядке, даю слово. Пойдемте, я вас к ней отвезу». Ава пошла к машине Бейса, черному полицейскому Форду Фьюжн, села на заднее сиденье, даже не вспомнив, что она босая, пока Бейс не принес ей туфли. «Я хочу ей позвонить», — сказала Ава, когда детектив сел за руль. Бейс посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Там плохая связь, все из-за пожаров. К тому же сейчас врачи ее обследуют. Обычная процедура, не волнуйтесь. А в кабинетах мобильными телефонами пользоваться нельзя». «А где Чарльз? Я думала, что он с вами».
«Он поехал на работу».
Заметив недоумение детектива, Ава пояснила. «У нас с Китаем разница в 15 часов. Чарльз хотел успеть в офис до того, как откроются рынки. Я позвоню ему и все расскажу. Он встретится с нами уже в больнице. Поедем, пожалуйста». На выезде из района их сопровождали две патрульные машины. Одна спереди, другая сзади. Вокруг стояла почти полная тишина. Включать сирены не было необходимости. Водители пропускали процессию, заметив мигалки. Когда Ава позвонила Чарльзу и рассказала новости, голос у него был сонный, а на заднем плане что-то говорила женщина. Чарльз еще раньше признался, что у него появилась девушка. Ее звали Эмма, и ей было всего 32. По кое-каким прозвучавшим в разговоре намекам, Ава догадалась, что история с Грейс страшно напугала Эмму, и находиться в новеньком особняке Чарльза в Бель-Эйр ей теперь кажется небезопасным. Ава не судила Чарльза. Она больше не вправе была его судить. «Как Грейс оказалась так далеко, в Охае?» — спросила она детектива.
«Этого я не знаю. Выясним, когда приедем».
Ава смотрела в окно, пытаясь переварить услышанное, собраться, вновь обрести способность мыслить ясно. Дома пролетали мимо, сливаясь в одно пятно. Чувства Авы были обострены до предела. «Себастьян Кейн», — сказал Бейс. Ава повернулась. Детектив смотрел на нее в зеркало. «Он был в числе тех, кого вы посещали, собирая деньги для выкупа, правильно?»
«Да», — ответила Ава.
«А что? Он был в Охае с вашей дочерью».
«С нашей дочерью», — добавила про себя Ава и спросила.
«Что он там делал?»
«Не знаю. Я надеялся, что вы сможете пролить свет на эту загадку».
Аву безумно раздражала манера полицейских исподволь подбираться к вопросу, который они хотят задать. Она уже устала от этих уловок. «Почему бы вам не спросить у него самого?»
«Боюсь, это уже невозможно».
По интонации детектива Ава поняла все. Она выпрямилась на сиденье. «Что произошло?»
«А вот это сейчас вопрос на миллион долларов. То немногое, что нам известно, рассказала ваша дочь. По ее словам, в Себастьяна Кейна несколько раз стреляли, и
Грейс видела, как его...
Нет,
— быстро ответил Бейс. «Нет, она не видела, как в него стреляли, но видела его тело».
«Он мертв?»
Бейс мрачно кивнул. Перед глазами Авы вихрем пронеслись воспоминания о мальчике, которого она когда-то знала и любила. Вот Себастьян выигрывает для нее на ярмарке невероятно уродливого игрушечного медведя. Вот он приносит букет гвоздик ее матери. Он всегда был таким чутким, внимательным, нежным. С ней он всегда был нежным.
«Простите», — сказал Бейс. «Как я понимаю, раньше вы были близки».
«Очень давно».
«Ну что же, я хотел вас подготовить. Должен также сказать, что на подготовку официального медицинского заключения о причинах его смерти уйдет какое-то время. Тело... Его обнаружили недалеко от места пожара, и пожар этот до сих пор не потушен».
Ава кивнула, пораженная внезапно охватившим ее чувством утраты. В тот навсегда изменивший их жизнь вечер Себастьян лишь пытался защитить ее. Но его все равно арестовали и отправили в тюрьму, а беременная Ава оказалась лицом к лицу с темной, жестокой стороной родительства. Ее жизнь и ее свобода отныне ей не принадлежали. Новая жизнь, созданная ею, требовала всецело и навеки посвятить себя ежедневному выполнению тысячи мелких дел, необходимых для защиты и пропитания существа, которое не способно позаботиться о себе само. Вся ответственность теперь лежала на ней. Абсолютно вся. Целиком и полностью. Ава всегда была человеком прагматичным. Она понимала, что со старой жизнью нужно проститься и начать новую, без Себастьяна. Оборвать все прежние связи, пересоздать себя с чистого листа, чтобы ни на ребенка, ни на нее саму не ложились тени прошлого, чтобы ребенок никогда не узнал, что его отец отбывает пожизненное. Ава приняла это решение и больше не оборачивалась назад. Было мучительно больно, но она не сомневалась, что поступила правильно. «Подробностей я не знаю. Мне известно лишь то, что вашу дочь нашла полиция Охая и что с ней все в порядке», — сказал Бейс. «Охайские копы все еще на месте происшествия, собирают улики. Но они пообещали, что когда мы приедем, они меня во все посвятят. А я, конечно же, потом посвящу во все вас». Ава закрыла глаза. Себастьян ждал ее там, в ее мыслях, в ее сердце. Себастьян был ее первой любовью, а первую любовь забыть невозможно. Тот Себастьян, которого она знала, носил в себе много злобы, но Ава считала, что он на многое способен. И, увидев его недавно, после десятилетий разлуки, она поняла, что интуиция ее не обманывала. Ава надеялась, Себастьян снова войдет в ее жизнь. Кто знает, чем все могло закончиться. Она не узнает уже никогда. Может, это и к лучшему.
Врач в отделении неотложной помощи сказал, что дал Грейс мягкий седативный препарат, чтобы успокоить. По его словам, полицейские привезли ее босую в одной ветровке и в состоянии шока. Грейс не могла объяснить ни как осталась без одежды, ни откуда взялись порезы и царапины на ее коленях, бедрах, ладонях и локтях, но сообщила, что человек по имени Пол дал ей Молли и постоянно спрашивала, почему весь мир охвачен пламенем. Грейс заявляла, что не будет говорить ни с кем, кроме своей матери. Результаты анализов из лаборатории еще не пришли, а определить, подвергалась Грейс сексуальному насилию или нет, было невозможно, поскольку она не позволила себя осмотреть. Аве было непросто отодвинуть штору перед койкой. Она не знала, в каком состоянии находится Грейс, и в глубине души ей до сих пор казалось, что все это ужасная ошибка. С бешено колотящимся сердцем, затаив дыхание, она все же потянула штору и увидела в резком свете лампы свою дочь, живую, целую. Грейс лежала на спине, веки ее были опущены, лицо расслаблено, рот чуть приоткрыт, грудь медленно вздымалась и опадала, дочь крепко спала,
На ней была больничная рубашка, царапины и порезы обработали, а к руке подсоединили капельницу с физраствором. Врач сказал, что необходимо избежать обезвоживания. Ава, наконец, вздохнула. Страх смыло, словно песок волной. Колени задрожали, к глазам подступили слезы счастья. Руки Грейс были в засохшей крови, на ступнях налипли трава и земля, от нее несло дымом, но внешне выглядела она хорошо. Аву больше тревожило ее душевное здоровье. Рядом маячили детектив Бейс и молодая медсестра с взволнованным лицом. В такой момент Аве не нужны были посторонние. Она попросила оставить ее одну и, не дожидаясь ответа, задернула за собой штору. Смахнула слезы, борясь с невыносимым желанием кинуться к дочери и стиснуть ее в объятиях, выпустить наружу всепоглощающий ужас, который она носила в себе, казалось, целую вечность. Но в беду попала не она, в беду попала ее дочь. Надо быть сильной. «Будь сильной», — сказала себе Ава, садясь на край койки. «Будь сильной ради нее. Забудь о себе, думай о Грейс. Грейс прежде всего». Да, именно так. Ава всегда и всем жертвовала ради Грейс, охотно и с радостью. Это и означает быть родителем. Ставить нужды и благополучие ребенка выше своих собственных всегда, неизменно, до конца своих дней. Глаза Грейс чуть приоткрылись и широко распахнулись, когда она заметила мать. «Все позади, детка», — уверенно сказала Ава. Губы Грейс дрогнули, и за миг до того, как она бросилась обнимать Аву, та успела заметить, что в глазах дочери отныне поселились боль и страх. Это было мучительно — осознавать, что она не в силах избавить дочь от страданий. И Ава по-детски взмолилась, чтобы Бог волшебным образом снял эту ношу с плеч Грейс. Взамен Ава была готова отдать руку, ногу, даже зрение. Но жизнь устроена иначе. И Бог действует иначе. Бог оставил своего сына умирать на кресте, поэтому глупо надеяться, что он будет заниматься ее проблемами. Аве предстояло самой помочь дочери. У нее было более чем достаточно высокой ценой добытого опыта преодоления боли. Что есть человеческая жизнь, если не один большой урок такого преодоления? Грейс всхлипывала, прижавшись к ее груди. Ава гладила дочь по спине, целовала в макушку, в щеку. Грейс все плакала и плакала, громко и горько, а Ава сжимала ее в объятиях, пока та, наконец, не утихла. «Они...» — начала Грейс. «Можешь не рассказывать», — прошептала Ава. «Это еще успеется. Ты в безопасности. Именно это тебе сейчас нужно осознать. Она заставила меня к нему подойти».
«Кто?»
«Женщина. Она сказала, что работает с папой».
«С твоим отцом?»
«У него не было. Она твердила, что это он ворвался в дом и спас меня. Сумасшедшая какая-то. Заставила меня выйти из машины, опуститься на колени прямо в крови еще рядом с этим человеком. Он лежал на дороге и все вопило, чтобы я с ним поговорила».
Ава замерла.
«Я его никогда раньше не видела», — продолжала Грейс. «Женщина все повторяла. Поговори с ним. Даже когда он был уже вроде как мертвый».
«Что этот человек сказал тебе?»
«Ничего. Огонь уже подступал, и было столько дыма. И нам пришлось уехать и оставить его там».
«Вы оставили его там», — повторила Ава, изо всех сил стараясь не воображать себе мертвого Себастьяна.
«Ну да, на дороге. Он остался лежать там и, наверное, весь обуглился».
«Кто была эта женщина?»
«Не знаю. Она не сказала, как ее зовут, и не сказала, зачем я должна была поговорить с этим мертвым мужиком. Его звали Себастьян. Себастьян Кейн. Грейс вздохнула, сглотнула слезы, снова вздохнула.
«Ты его знала?»
«Да», — ответила Ава, поглаживая дочь по спине. «Я знала его всю жизнь. Я и тебе о нем расскажу».